Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Точка сборки», и с вами ее ведущий Печенкин Игорь. 19 апреля было 82 года организования СМЕРШа, поэтому сегодня передача будет о СМЕРШе, о победах СМЕРШа в невидимой войне, о том, куда девался СМЕРШ, нужен ли он сейчас, как СМЕРШ спасал высшее руководство, ну и многое другое. Об этом поговорим с Андреем Игоревичем Соловичем, полковник КГБ в отставке, псевдоним Кибердед. Андрей, привет.
Привет.
Передаю слово.
Ну, во-первых, само слово СМЕРШ, СМЕРШ шпионом. Создан он был, это, пожалуй, самая закрытая и такая таинственная спецслужба во времена Советского Союза. Была создан он был 19 апреля 1943 года. Причем его созданию предшествовало 19 дней всяких совещаний. Его сразу не могли создать. Почему? Боролись два названия. Одно было «Смерть немецким шпионам», «Смернеш». Вот. Второе было «Смерть иностранным шпионам», «Смерынш». После этого пришел Сталин, сказал, нет, так дело не пойдет. Вот, смерть должна быть всем шпионам, и получилось СМЕРШ, и это приняли не потому, что это Сталин сказал, а потому что, правда, круто.
Звучит,
вот, действительно, да? Круто звучит, похоже на СМЕРШ, вот, явно угрожающе. Что это и зачем это? СМЕРШ – это спецслужба, в которое вошло, вернее, главное управление, которое вошло в состав Наркомата обороны, и в которое ввели особые отделы из НКВД и особистов там сразу из нескольких служб. Почему именно в 43-м, и почему это сделали? Ну, одна из политических версий, что после очень невнятных действий Сталина в 41-м году, вот в 43-м произошло подряд два ярких события, когда было и Сталинград, и победа на Северном Кавказе. Вот, и уже начинался замес там, под Курском. Вот, и образовался реальный авторитет военачальников. Соответственно, за армией нужно было присматривать. Это раз. Второе, НКВД и все особисты были в руках, ну, подчинялись Берии, он не военный. Соответственно, что творится внутри армии, Сталин не очень видел, он, ну, вернее, видел, но он кормился с чужой руки, с одной руки НКВДшника. Вот, а он хотел видеть именно реальную ситуацию. Хотя вот эта вот сама философия особиста, у которого двойного подчинения, ну, напомню, работник особого отдела с начала войны подчинялся с одной стороны замкомандира части, замполиту или политруку, не командиру, политруку. Второе, у него был начальник в НКВД. Ну, и тем самым организовывал такую взаимосвязь между двумя мирами, миром спецслужб и миром военных, и избавлял от абсолютной власти командира. Потому что в армии, если командир дурит, то ему никто это не скажет. Вот, и никак,
может,
с этим не поборешься.
Развеешь вот эту, я не знаю, откуда она произошла, этот образ НКВДшника, это вот такой карательный орган. Чуть что тебя НКВДшник СМЕРШ, все, он тебя застрелит, прямо на месте расстреляет.
Ну,
может быть, киношники это придумали.
Там часть этого образа правда, то есть, но основной образ совершенно не туда. СМЕРШ просуществовал с 43 по 46 год, с апреля 43-го, и фактически ему оставалось там 700 дней войны. За 700 дней войны поймали, смершевцы, поймали 30 тысяч шпионов.
Ого, сейчас бы так.
Вот, то есть по 40-50 в день. Раз. Вот, за 180 недель они, вру, там, не, за 100 недель они сделали 182, по-моему, радиоигры, где переигрывали немцев. Вот, ни один смершевец не перешел на сторону врага. Хотя переманили, перехватили и перевербовали они более 400 человек. Вот, то есть им было чем заняться. Вот. Кроме того, заградотряды...
Заградотряды
подчинялись НКВД, у СМЕРШа были те самые свои заградподразделения, но это было 3-4 человека, это не был отряд. 3-4 человека там на целое боевое подразделение, они, их задача была препятствовать просачиванию врага, вот, чтобы шпионы и диверсанты не проходили через ту самую линию боевого соприкосновения, относящуюся к данному подразделению, а не чтобы свои бегали. За что вот что реально смерть сделали жестоко, и, но правда, как это сказать, максимально красиво и бескровно они делали театрализованную сдачу в плен. То есть брали штрафников, вот их тренировали, штрафники вставали с поднятыми руками и шли вроде как сдаваться, немцы их принимали, они их забрасывали гранатами, начинался дружеский огонь, под дружеским огнем они отходили и при этом получали, причем реально почти бескровно, вот, при этом они получали реабилитацию по своим преступлениям, вот, а у немцев начисто при этом отбивалась охота брать кого-то в плен, поэтому если они видели...
Поить коньяком русских,
да. Вот, если они видели, как кто-то шел с поднятыми руками, они начинали стрелять. Вот, а и с точки зрения войны это было оправдано.
Что за операция «Цитадель» была? То есть там
операция «Цитадель» – это, пожалуй, главная была надежда немцев – это Курская дуга. Ну, есть даже книжка, называется «Провал операции «Цитадель», про то, как развивалось. Это было фактически первой победой СМЕРШа. Он, напомню, был создан в конце апреля 43-го года, а атака наших на Курской дуге началась в июле 43-го. То есть всего за два месяца они сумели сделать фантастическую, ну, май, июнь, июль, ну, за три.
Три, да.
Вот. За неполные три месяца они сумели сделать фантастическую операцию по дезинформации противника, и он реально не знал. Вот, то есть собрать кулак, подготовить наступление. Вот, и когда наступление наших началось, это было для немцев полной неожиданностью. И при этом, наоборот, Кейтель, по-моему, говорил, что за все время с фронта немецкая разведка не принесла ничего, чтобы можно было использовать для планирования крупных операций. То есть разведка немецкая приносила только тактические вещи. Вот. У нас...
вот это все не прописано, ни в фильмах, да?
Нет, этого почти нигде нет. Почему? Поскольку это было детище Сталина, то как только началось развенчание культа Сталина, все, что касалось НКВД, стали чернить, все, что касалось СМЕРШа, просто засекретили. Кстати, многие вещи и сейчас не рассекретят. То есть по СМЕРШу, когда допустили...
Там же 80 лет, там, да, или как у них это, архивисты
работают? Разные сроки давности. Есть документ, на который, кстати, штампик без срока давности, и они до сих пор есть. Вот, и рассекречено, насколько я знаю, всего было 250 документов. Вот, хотя их тысячи. Вот, ну, чтобы было понятно, что смешивается не человек, который сзади бегает там и стреляет в тех, кто плохо себя ведет. Вот погибло за два года войны, погибло 12 тысяч сотрудников СМЕРШ. Вот, и, по-моему, награда получила всего несколько десятков из них.
Вот. Ну, у них там печальная история. Абакумова расстреляли.
Ну, Абакумова расстреляли уже после его...
Да.
Отстранили еще при Сталине, вот, и там действительно было довольно такое дурацкое дело, по крайней мере, может быть, его было, там, было за что к нему придраться, но то, что ему предъявляли там по всяким этим делам врачей, вредителей и прочих, это была полная ерунда. Вот расстреляли уже, по-моему, в 54-м, уже после после Хрущева. Вот. То есть все равно он мешал всем. Вот. Но СМЕРШ он отстроил реально очень, как эффективную структуру. И если посмотреть рассекреченные документы, там видно, что их донесения касались фактически всех командующих фронтами, всех командующих армией. Один раз даже они вмешались в действие, и там благодаря их донесениям там поменяли руководство на Западном фронте. Вот, потому что...
А что за история там с покушениями? Там на высшее руководство же немцы, не помню, как эта операция называлась.
Ну,
на немцев... Сталина, на Рокоссовского там пытались террористов подослать.
Самое основное... Предотвратили несколько покушений. Самое основное было в 1944 году, когда было такое удивительной по дерзости наезд со стороны немцев. Они отправили двух человек с документами СМЕРШа.
Опа! Это вообще... СМЕРШ против СМЕРШа.
Да, но поскольку считали, что... Нет, СМЕРШевца никто проверять не будет, он может там кого угодно поставить к стенке, что, кстати, миф. Потому что там была некоторая процедура, которая... То есть они могли...
Спалились по скрепкам опять, да?
Нет, их просто проверили документы и на всякий случай решили, поскольку их сразу было двое, там мужик и с ним женщина, вот, он типа майор, а она типа машинистка, вот, то все-таки решили перепроверить, послали запрос в центр, и там очень оперативно сработали, сказали, нет у нас такого. Вот их накрыли, их перевербовали, выяснилось, что их задача была подготовить покушение на Сталина. Это было осень 44-го года. И до весны 45-го года вели радиоигру, то есть докладывали, что все нормально, готовится, даже там каких-то дополнительных шпионов присылали, их тоже перевербовывали. То есть немцы до весны 45-го года были уверены, что... Все идет своим чередом, и покушение вот-вот состоится. Ну, тем самым избежали настоящего.
Это избитые фразы, вот я много раз слушал, у нас никогда не было хорошей контрразведки, а ты сейчас рассказываешь другое.
Нет, это действительно, там все делалось с колес, но вот удивительно, насколько быстро и эффективно они работали. Ну, вдумайтесь, вот 40 тысяч шпионов за 700 дней, это реально много, и диверсантов.
При Ленинграде даже они тоже какая-то
операция. Одна из самых красивых операций по дезинформации была операция по деблокированию, снятию блокады Ленинграда. Нужно было собрать большой кулак. Там нужно было разгромить 13 дивизий в одном месте. Вот их в итоге разгромили.
Это прилично.
Немецких. Да. Прилично. Вот, соответственно, нужно было набрать соответствующий кулак. И нужно было сделать так, чтобы немцы ни сном, ни духом об этом не почувствовали. Поэтому, поскольку нельзя было скрыть массовое перемещение военнослужащих, вот, построили легенду о некоторых там, будущих боевых действиях на северах. Под это дело даже шили форму и отправляли. Под это дело отправляли там какие-то эшелоны, типа с продовольствием в другое место. Вот, и самое главное, вот в чем классика разведки, там переманили, вернее, перевербовали одного засланного шпиона, отправили обратно. Вот, у него был, по-моему, позывной пограничник. Вот, и он отнес немцам документы, что наши готовят боевой кулак там. Гораздо севернее.
В другом месте.
В другом месте. Гораздо севернее Питера. А вот, поскольку этого было недостаточно, поймали еще одного шпиона, перевербовали вот, с позывным «Художник», по-моему, отправили другим путем. А, причем дали несколько сведений там полезных, чтобы немцы обоим поверили по безопасным переходам, по там, каким-то этим второстепенным данным, которые можно, ну, немцы могли перепроверить. Вот, и в итоге второй такой перевербованный шпион вернулся в расположение фашистов и принес подтверждающую информацию. Вот, и у тех тоже, когда началась операция под Ленинградом наша, это было полной неожиданностью. Вот, то есть... История СМЕРШа, вообще-то, если ее писать, это история красивых операций настоящей контрразведки. Вот, хотя написана там всего одна книжка. Ну, вернее, был шеститомник большой о войне. Вот, и в шестом томе было место под спецслужбы. И, вот, да, и писали, история, его, да, да, писали да. его при Сталине. Соответственно, когда его написали, там было написано под Сталина. Но даже в тот момент уже было много дырок, по крайней мере, про СМЕРШ не было вообще ничего. Вот потом пришел Хрущев, стало непонятно то ли все переписывать, то ли поменять акценты, решили поменять акценты. Вот, то есть перелатали уже готовый материал, написанный под Сталина. Вот, и тогда одного из участников допустили до архивов, вот он собрал первую фактуру, и тогда появилась первая глава такая про СМЕРШ, потом появилась книжка про СМЕРШ. Вот, но, кстати, единственное, что мы как-то в бытовом сознании знаем, это книга «В августе 44-го». Кстати, гениальная книга, фильм, кстати, супер, шикарный фильм. Вот, ну, книга сама по себе шикарная и очень неожиданная, потому что про это вообще никто не знал.
Ну да, то есть такие
вот, и вещи. Там очень много мелких таких деталей специфических, вот, скажем, эти самые. Нержавеющие скрепки – это было правдой. То есть немцы палились на том, что они, когда готовили документы типа фальшивых красноармейцев, то там были стальные скрепки, которые не ржавели. Вот. А наши в настоящих документах ржавели. Вот. И в фильме, и в книге «В августе 44-го», там, когда супершпиона отправляют, у него были и ржавые скрепки, и сапоги подбиты гвоздиками, которые соответствовали нашим. Потому что тоже гвоздики тоже были у немцев лучше, поэтому легко узнавалось. Вот. Давай пробежим по основным мифам.
Ну, давай, да.
Ну вот, сейчас я их даже собрал. Первый миф. СМЕРШ – самая секретная спецслужба в СССР. Это правда. Действительно, про нее написано меньше всего. Миф второй. Раз эта служба... Раз о ней ничего не известно, она ничего и не делала. Ну вот, я некоторые цифры назвал, что она делала. 12 тысяч погибших сотрудников СМЕРШа, 40 тысяч пойманных шпионов, 180, по-моему, 182 этих радио, 182 радиоигры, когда дурачили противника. Вот, две обеспечения, как минимум, двух крупных операций, Курской и деблокирование Питера. А ну, провал операции «Цитадель».
Да-да-да, вот. Про пограничника ты рассказывал, да, там да. Же какая-то история. То ли он, то ли второй как-то...
Художник.
Кто-то из них там остался и обучал в спецшколах.
Да-да-да, кстати, десяток перевербованных там... агентов потом, то есть тех, которые наши перевербовали, и они нам присылали информацию, работали на нас, около десятка потом получила награду Абвера. То есть они считали, да, там на хорошем счету. Вот, а вот этот вот художник действительно потом в школе разведки преподавал. Вот. Ну, кстати...
Чудеса.
В тему про разведчиков. Это самое. На входных, вернее, на вступительных экзаменах в школу разведки, да, курсант Семенов не ответил ни на один вопрос, поэтому был принят сразу на второй курс. Вот. Это тоже близко к правде. Вот. Дальше. СМЕРШ занимался исключительно репрессиями. Это ложь. То есть он... СМЕРШевцы писали довольно много документов и расстрелянных, и там на всякие дополнительные проверки и репрессии, но сам репрессионный механизм был отдельно. То есть застрелить там без суда и следствия...
Там, наверное, не, сыграли книги Солженицына в свое время, они неправильный образ создали СМЕРШа в то время.
Ну да, и, ну, это, кстати, целенаправленно рисовалось, но если вы посмотрите, собственно, само постановление о создании СМЕРШа, это одна фраза создать подразделение, ну, создать управление, там, Сталин, создать такое-то управление в рамках комиссариата обороны, вот, все, и к нему было... приложение, где было перечислено 10 задач СМЕРШа, каждая там мало не покажется. То есть, каждая тянула бы сейчас на отдельную спецслужбу. Вот. Репрессий там, кстати, не было. Дальше. Создание СМЕРШа было вызвано неэффективностью особых отделов. Нет, создание СМЕРШа было вызвано тем, что стало понятно, что, переходя к наступательным операциям, особые отделы просто не справятся, потому что надо делать очень большую фильтрацию, то есть это новая работа. И, кстати, когда СМЕРШевцы упрекают за то, что они там фильтрационные лагеря смерти создавали, как раз лагеря создавала НКВД, и НКВД как структура работающая, была заинтересована, чтобы народ там сидел подольше. А смершивцы как раз хотели тратить как можно меньше времени на проверку, ну, то есть ускорить. У них работы было много. Вот, поэтому вот репрессионный механизм они не раздували. Они, наоборот, старались его делать поэффективнее. Вот, дальше. СМЕРШ управлял военными действиями в своих интересах. Ну, практически ложь. Единственный случай, когда СМЕРШ вмешивался, это был на Западном фронте, когда сняли Соколовского. Ну, там было за что. Там генералов переставили. Вот. А так, если вы посмотрите, по всем фронтам есть донесения от СМЕРШа, касающиеся там с пометками командующих фронтами. Вот это рассмотреть, вот это там принять во внимание. То есть они занимались не управлением действиями, а ну, фактически разведданными, угу, подсказывали. Поддержка принятия управленческих решений. Вот. Сотрудники СМЕРШа имели право без суда и следствия расстреливать красноармейцев. Фигня. Вот. После, в отличие от заградительных отрядов, вот заградительные отряды имели. Сотрудники СМЕРШа не имели таких прав несудебных. Сотрудники СМЕРШа занимались исключительно тыловой работой. Полная ложь. Боевая разведка.
Киношные штуки.
На переднем краю, за передним. Ну, еще раз посмотрите, в августе 44-го или почитайте. СМЕРШ организовал лагеря уничтожения. Лагеря фильтрационно организовал НКВД. СМЕРШевцы в них работали, участвовали там в управлении, но это не были лагеря смерти, и они не им не надо было их раздувать. СМЕРШ состоял исключительно из сотрудников КГБ, НКВД, ВОХР, ГУЛАГа и прочих. Это не так. Большая часть оперативных сотрудников – это фронтовики, которые себя хорошо проявили. Вот это было. Это был такой отбор. СМЕРШ провоцировал жестокое отношение противника к перебежчикам нашим. И это правда. СМЕРШевцы, ну, я тут уже подробно говорил. Вот они специально делали провокации, чтобы у немцев отбивать охоту, брать народ в плен. СМЕРШ сумел обеспечить успех оборонительного этапа Курской битвы. Правда, и наступательного тоже. То есть там постоянная радиоигра шла в нашу пользу.
Теперь я слушаю, Павел, ты говоришь, становится понятно, в августе 44-го, что они так цеплялись к этому, к радиостанции, искали радиостанцию, шифровальщик пытались найти. Для них это прям, ну, можно сказать, хлеб их не родной, да?
Ну да, нет, то ну там же...
Тихняя тема.
Да, и не будем спойлить, кто хочет, пусть посмотрит там все. Особенно в книжке это описано. Существует относительно мало достоверных мемуаров о СМЕРШе. Правда, крайне мало, потому что рассекречено очень мало документов. Вот, не существует объективных научных работ. Неправда. Есть книга Здановича «СМЕРШ».
Да,
вот,
хорошая книжка.
Объективность стоит. Вот, фильм «Август 44-го», книга «Момент истины» недостоверна. Фигня. Достоверна. Вот. Виктор Семенович Абакумов был маньяком и садистом, лично пытавшим последствия.
Ну,
фигня. Он был начальником, который руководил очень беспокойно десятком подразделений на всех фронтах. Вот, ему... то есть личное участие в допросах он принимал только там 1, 2, 3, наверное,
это раза. Тот же ветер, что и про Сталина, я так понимаю, да? Что он тоже маньяк, и там да. Всех...
Нет, это действительно были подразделения, которые пережили много-много чисток, и там и всякий народ водился, и каждый знал, что ходит под ножом, и следующим там расстреляют. А вот, тем не менее, образ, который нарисовали, он ложный. Вот как бывший там майор КГБ могу это засвидетельствовать. Все не так. Ну и потом, вот, например, ну, то, что сейчас, то, что создавал СМЕРШ, сейчас в основном называется третьими отделами, отделами контрразведки.
Угу.
Вот. А что такое, ну, все знают, там, пятое управление политическое, которое считалось, что там, иглы под ногти запихивает всяким диссидентам. Диссидентов действительно вылавливали. Иглы, наверное, не запихивали. Вот, ну вот я был в 16-м управлении. А что такое 16-е управление? Дешифровка, радиоперехват там, и аналитика. Это когда очень высокие дяди, вплоть до президентов, вызывают очень умных дядей, и те говорят, мамой клянемся, шифровать надо вот так, у этих русских ни ума, ни техники не хватит расшифровать. То есть 16-е управление начинает работать сразу на пределе. То есть ставится задача, которую противник сразу считает нерешаемой. Вот, ну, раз уж он использует эти методы шифрования, он искренне верит, что у нас не получится. Ну, у нас получалось. Значит, там все-таки работа головой, а не
Паяльником, да.
Да, не паяльником, это точно. Вот. Ну что ж,
все.
Мне кажется, для первого...
Спасибо. Ну, мы можем потом продолжить эту тему.
Для первого разговора, да. Ну, сейчас посмотрим на отклик.
В эфире была программа «Точка сборки». С вами ведущий Печенкин Игорь. Всем удачи.